Говорит Радио Свобода. В эфире Европейский час «Поверх барьеров». У микрофона Андрей Шароградский. В нашей программе «От колена до мозга. Путешествие по человеческому телу на голландской выставке». Русский европеец Николай I. Европейский музыкальный календарь. Абстракционист Рупрехт Гайгер в мюнхенском Ленбаххаусе. Начнем с Берлина. В знаменитом выставочном зале Мартин Гропиус Бау открыта новая экспозиция «Власть и дружба». Она посвящена двум столицам – Берлину и Петербургу и охватывает с 1800 по 1860 годы. Выставка подробно освещает союз Пруссии и России в борьбе против Наполеона, родство и дружбу царствовавших семей и взаимовлияние культур. Символом выставки стали установленные в центре главного зала две пары знаменитых коней Клотта, посланные Николаем I, королю Пруссии Фридриху Вильгельму IV в подарок в 1843 году. На выставке побывал Юрий Векслер.
Трудно назвать другое время, когда немецко-российский культурный обмен был бы столь интенсивным, как в первой половине XIX столетия. Причина этого кроется, во-первых, в политической ситуации в Европе, и, во-вторых, в родственных связях между прусской и российской династиями. В 1817 году состоялась свадьба российского великого князя Николая Павловича, будущего царя Николая I, и принцессы Шарлотты Прусской после перехода в православие Александры Федоровны, что придавало связи между государствами целиком частный характер, отмеченный взаимной симпатией. Выставка в Берлине впервые столь всеобъемлюще освещает эти особые отношения Пруссии и России, отразившиеся в замечательных произведениях искусства и в культурно-исторических документах. Выставку подготовил фонд прусских замков и садов Берлина и земли Бранденбург в сотрудничестве с такими партнерами, как Государственный Эрмитаж, Государственный музей-заповедник Петергоф, Государственный музей-заповедник Царское Село. Говорит директор Государственного музея-заповедника Царское Село Иван Петрович Саутов.
Как влияла культура Германии на Россию и Россия на Германию в царствование трех императоров Александра I, Николая I и Александра II? И проникновение в культуру, в архитектуру, в живопись. Казалось бы, мы у себя, например, открыли по-новому неизвестного художника Крюгера, неизвестного для Германии. Здесь он был, Крюгер, как его звали, лошадник. Он рисовал батальные сцены, ему прекрасно выдавались эти лошадиные крупы. Приглашенные в Россию к русскому двору, он раскрылся как портретист изумительный. Вот мы привезли уникальные крюгеровские портреты императорских великих князей. Вот проникновение немецкого художника уже в русскую культуру совершенно в другом разрезе, в другом ракурсе.
Я беседую с одним из кураторов выставки, доктором искусствоведения Адой Раев, учившийся в 70-е годы в России. В чем суть послания выставки современной публике?
Мы хотим вернуть в память эпоху, которая, ну, хотя бы в Германии, и я думаю, немножко и в России забыта. В смысле, у вас это не сама эпоха забыта, но эти тесные связи, которые тогда существовали между Пруссией и Россией, и вот богатство этих культурных контактов мы на этой выставке показываем. И нам кажется, что они достойны, чтобы о них снова вспомнить, и что это очень красивые такие объекты, которые свидетельствуют о любви к детали, художественному и ремесленному совершенству, которые характерны для этой эпохи.
Русский двор говорил по-французски.
Да.
А родственные связи были с Германией очень интенсивные. Угу. Все-таки немецкий язык был в ходу в русском дворе. Эти семейные связи осуществлялись общение на немецком языке или на французском?
На французском языке, хотя Николай, он говорил по-немецки. И Шарлотта немножко тоже говорила по-русски, благодаря усилиям Жуковского. Вот, но это тогда это было нормально, что они еще общались на французском. Французский язык был, в общем-то, для всех дворов, так сказать, общая основа.
Все-таки это было больше прусское влияние на Россию.
Ну, на этот вопрос трудно ответить. Конечно, можно, если сравнить только количество имен немецких и русских, которые здесь звучат, то, может быть, преобладают немецкие имена. Но ведь надо помнить о том, что в XVIII веке и еще и в XIX веке Европа была как бы, ну, в культурном плане, она была единая. И, так сказать, художники разного национального происхождения, они работали во всей Европе, в России. Россия начала входить и со своими художниками, и творениями в Европу, что было воспринято с большим интересом. Об этом свидетельствует, например, колония Александровка, которая, в принципе, как раз отражает общий для эпохи поиски некого национального искусства. Это и у вас происходило, и у нас происходило. И я думаю, символический момент такой, что Александровка является одним из самых первых примеров осуществления этой идеи национального искусства, и она происходила не в России, а в Германии. Это некий такой парадокс, но, может быть, и как раз он и показательный.
Упомянутая Адой Раев деревня Александровка – это 13 русских срубов с ажурной резьбой, составляющих Андреевский крест из двух улиц. В 1813 году Александр I, имя которого носит Берлинская площадь Александерплац, преподнес в дар прусскому королю Фридриху 21 солдата-песенника, а позже еще 7 солдат-великанов. Когда российский император скончался, прусский король решил построить для этих своих русских подданных колонию в Потсдаме и назвал ее Александровкой. Чертежи для строительства деревни получили из России. Облик деревянных домов напоминает о проектах сельских изб, разработанных для окрестностей Петербурга архитекторами Росси и Монфераном. В настоящее время организация ЮНЕСКО «Александровка» включена в Фонд мирового культурного наследия, говорит Ада Раев.
Или если взять Михаила Глинку, мы тут показываем его портрет, его личную скрипку. Его очень поддерживали здесь, в Германии, по поводу создания русской национальной музыки.
Что касается Михаила Глинки, умершего и похороненного в Берлине, впоследствии его прах был перенесен в Россию, то в городе сохранена как мемориальная его могила, а одна из берлинских улиц носит имя композитора. На выставке представлены изумительные красоты эскизы оформления первой постановки Руслана и Людмилы. Отличительной чертой этой эпохи был живой, обоюдный, художественно-культурный обмен, и в этом процессе можно выделить фигуры архитекторов Василия Стасова и Карла Фридриха Шинкеля, немецкого мыслителя Александра фон Гумбольдта и российского поэта Василия Жуковского. Прусские и русские царские дворы любили и умели развлекаться, тщательно готовя костюмированные действа, в которых принимали участие и сами царственные особы. Один из таких праздников стал поводом для написания Василием Жуковским стихотворения «Лала Рук». Так назывался праздник, данный в Берлине 15 января 1921 года прусским королем Фридрихом по случаю приезда его дочери, великой княгини Александры Федоровны, и зятя, будущего императора Николая I. На празднике были разыграны живые картины на сюжеты, заимствованные из поэмы Томаса Мура «Лала Рук». Роль индийской принцессы Лала Рук исполняла сама Александра Федоровна. Жуковский, присутствовавший на празднике, написал стихотворение, в котором образ Лала Рук превратился в символ поэзии, поэтического вдохновения. Берлинская выставка, по традиции выставок «Москва-Берлин, Берлин-Москва», должна быть показана и в Петербурге, где она в несколько иной концепции будет посвящена Александре Федоровне, говорит директор Государственного музея-заповедника «Царское село» Иван Петрович Саутов.
Мы отбирали больше экспонатов и могли привезти больше экспонатов. К сожалению, финансовые проблемы не позволили это сделать. Думаю, что нам в России, может быть, удастся реализовать то, что мы не смогли реализовать здесь.
Выставка «Власть и дружба» в рассказе Юрия Векслера. Европейский час поверх барьеров на волнах Радио Свобода. В Мюнхене в музее Ленбаххаус проходит выставка произведений известного немецкого художника-абстракциониста Руприхта Гайгера. Это крупнейшая экспозиция его творчества, приуроченная к столетию художника. Ее название «Руприхт Гайгер. Ретроспектива». Сам виновник торжества в полном здравии участвовал в вернисаже. Несмотря на преклонный возраст, он обладает прекрасной памятью, интересуется политикой, любит пообщаться с друзьями и проводит много часов в своей мюнхенской мастерской. Он по-прежнему полон энергии и творческих идей и готовит к июлю нынешнего года выставку нового цикла своих произведений. Рассказывает Александр Манхайм.
Здесь собраны произведения, охватывающие 70-летний период творчества Руприхта Гайгера. Кроме картин, известных по другим выставкам, впервые выставлены также его коллажи, которыми он начал заниматься последние 20 лет. В произведениях Гайгера преобладают красные и розовые цвета различных оттенков. Он сам как-то вспоминал, что эти тона были навеяны ему однажды очаровательным, незабываемым багровым закатом и облаками под Вязьмой в 1942 году, когда он был там, будучи солдатом вермахта. Простор и размах многих его полотен, как считает художник, это тоже своеобразная дань российской и украинской природе, сильно впечатливших его в годы Второй мировой войны. Кроме упомянутого «Вечера под Вязьмой», в выборе его любимого цвета сыграл роль также следующий эпизод, о котором он любит рассказывать.
В первые послевоенные годы из США пришел как-то пакет с гуманитарной помощью. Наряду с продуктами питания там был также тюбик губной помады для моей жены. Мне светло-розовый цвет так понравился, что я сразу же размазал этот тюбик по полотну. С тех пор яркий розовый стал моим специальным цветом.
В фойе Ленбахаус сразу же бросается в глаза большая на две стены под углом инсталляция, которая называется «Новая красная для Горбачева», датированная 1989 годом. Вот как интерпретирует это произведение научный сотрудник музея Ленбахаус Феликс Принц.
Этим произведением Рупрехт Гайгер ясно дает понять, что его искусство политично и одновременно вместе с цветом должно повлиять на умы людей. По словам Гайгера, красный цвет символизирует красоту, жизнь, энергию, мощь, потенцию, любовь, силу. Уже само название инсталляции говорит о том, что именно новый красный цвет должен привести к переменам в жизни людей, к политическим изменениям в СССР.
Некоторые искусствоведы называют Рупрехта Гайгера волшебником красного цвета. Мне понравилось одно его высказывание. «Я ловлю кайф от красного цвета», — сказал Гайгер. Для художника, только что отпраздновавшего свое столетие, говоря современным языком, это прикольно. А теперь давайте послушаем, какие впечатления от этой экспозиции вынесла посетительница Эдит Шмидт-Рихтберг.
Мне понадобилось определенное время, чтобы привыкнуть к огромным цветным полотнам, заполненным лишь одной краской. Сначала трудно было определить тему этих картин. Позже я поняла, что это не так существенно. Беспредметные картины действовали на меня как-то отчужденно, но со временем они стали оживать и наполняться светом. Уходя с выставки, я почувствовала как бы внутреннее свечение, какое-то психологическое воодушевление. Мне кажется, что произведение Гайгера наполнено таким мощным положительным зарядом, который, безусловно, передается зрителю и оставляет у него радостное ощущение.
Кстати, руководство одной из психиатрических клиник Мюнхена несколько лет назад обратилось к художнику с просьбой оформить интерьер всего больничного комплекса. Врачи-психиатры уже давно заметили, что яркие, легкие цвета положительно действует также и на людей с психическим расстройством. Моя следующая собеседница, которую я попросил высказаться по поводу выставки «Рупрехт Гайгер. Ретроспектива», представилась как Эльке Майер.
Очень интенсивное соприкосновение, я бы сказала, с резким пронзительным цветом. Первое впечатление, что эти яркие цвета совершенно не подходят, не гармонируют. Но потом вдруг все становится на свои места, и начинаешь испытывать спокойствие и прилив сил. Я уже второй раз посещаю эту выставку. Причем, по-моему, созерцать картины Гайгера лучше всего уединенно, чтобы никто не мешал, чтобы можно было хорошенько сосредоточиться.
За неимением времени Рупрехт Гайгер поручил побеседовать со мной своей внучке Юлии Гайгер, которая фактически является его спикером и менеджером. На мой вопрос, как получилось, что человек, прошедший войну, не ожесточился, а наоборот оказался в состоянии наполнить свои картины оптимизмом и светом, Юлия Гайгер ответила.
В своих военных дневниках он, конечно, описывает все ужасы, которые ему пришлось видеть. Горящие города и села, военнопленных, страдания людей, горы трупов. Одновременно в этих дневниках Рупрехт с симпатией и уважением высказывается о русском и украинском народе. У него много рисунков, акварели, портретов крестьян, простых людей, с которыми он встречался в 1941-42 годах. Обратите внимание на то, что на его картинах тех времен очень редко видны танки, военная техника. И, в принципе, глядя на его рисунки тех лет, невозможно понять, что речь идет о военном, страшном времени. Он полностью поглощен оттенками небосвода, цветов тех мест, и эти впечатления живут в нем фактически до сих пор. Ведь для Рупрехта краски и искусство в те годы стали своего рода терапией, отдушиной. Живопись духовно спасла его.
В заключение давайте послушаем еще одно высказывание самого Рупрехта Гайгера в тот день, когда ему исполнилось ровно 100 лет.
К таким высотам мне удалось подойти именно благодаря краскам. Я молюсь каждый день ко Всевышнему, чтобы он по возможности продлил мне еще немного жизнь, чтобы я смог осуществить еще пару своих идей и дальше работать с красками.
Ну что ж, мы от всей души присоединяемся к мольбам столетнего юбиляра и желаем ему дальнейших творческих успехов.
Выставка Рупрехта Гайгера в рассказе Александра Манхайма. Европейский час поверх барьеров на волнах Радио Свобода. Во Франции эпидемия игры в лотерею. О культуре и страсти парижских игроков Дмитрий Савицкий.
Некоторые французские слова и выражения волею судеб в прошлых веках приняли на языке русском иной смысл. Подобная судьба постигла французское слово «азар» – «случайность». Само последствие или эмоциональная окраска игры в случайность, в случайный успех, по-русски стало эмоцией, азартной игрой. Но вне контекста лото или казино французское слово «азар» сохранило смысл случайности и отнюдь не обязательно счастливой случайности. Кафе называется «Парижский гаврош» и находится на бульваре Сен-Мишель в Латинском квартале. В этом кафе, как во всех, в которых продают сигареты, марки и билеты на метро, продают и лотерейные билеты. Я обращаюсь к хозяину, толстяку лет 50.
Bonjour, patron. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui gagne?
Добрый день, хозяин. Вы когда-нибудь видели в вашей жизни человека, который выиграл бы в лото?
Нет, никогда.
Сколько вы лет на этой работе?
10 лет.
Скажите честно, вы думаете, что шанс выиграть существует?
Конечно, существует. Кто-то ведь выигрывает.
Монополию во Франции на лотерею с 1976 года держит государство. 72% фирмы «Француженка игр» «La Française de Jeux». В казино государство держит монополию и на рулетку, и на карточные игры, и на игровые автоматы. Все попытки французов играть в лото на иностранных интернетовских сайтах пресекаются. Всего в стране 40 тысяч киосков, кафе, магазинов, продающих прессу и сигареты, где вы можете также купить лотерейные билеты Евролото, продается также на территории Великобритании, Испании, Австрии, Бельгии, Ирландии, Люксембурга, Швейцарии и Португалии. Отсюда-то такие колоссальные суммы выигрышей. Годовой оборот «Француженки игр» в 2005 году, к примеру, составил 8 миллиардов 900 миллионов евро. Вот короткое интервью, записанное во все том же кафе «Парижский гаврош». Вы часто играете в лото?
В общем-то, часто, 2-3 раза в неделю. Сегодня, к примеру, как всегда по пятницам, разыгрывается лотерея евромиллионов, и, в принципе, выигрыш доходит аж до 130 миллионов. Достаточно заполнить бланк, нужно зачеркнуть 5 клеточек с номерами, обойдется это в 2 евро.
Вы играете всегда на одну и ту же комбинацию цифр, или же всегда разные?
Нет, я всегда ставлю на одни и те же цифры.
Мы отошли от столика с бланком и сели за столик. Франсуа, так звали моего собеседника, заказал полпива, я взял кофе. Франсуа продолжил тему.
Однажды моя жена выиграла. Она отправилась в кафе проверить билеты, и хозяин ей сказал, что она выиграла, но что он не может ей заплатить, потому что это большая сумма. Она спросила приблизительно, сколько? И хозяин ответил, от 10 тысяч франков до миллиона. Хозяин объяснил ей, что она должна пойти в офис «Француженки игр», и там ей все и скажут. Тут, само собой, включилось воображение. Она представила себе, что выиграла значительную сумму. Она добралась до офиса «Француженки игры» получила 10 тысяч франков. Это была минимальная сумма больших выигрышей.
Совсем неплохо.
Да, но она расстроилась. Пока она ехала, она размечталась о весьма солидном выигрыше. Отсюда ее разочарование.
В переход на евро проделал, как считают французы, гигантскую дыру в их ежемесячном бюджете. Так что лото превратилось в территорию последней надежды. При мне на 130 миллионов ставили по 20 и по 80 евро, вписывая заранее приготовленные комбинации цифр. Но что делают те счастливчики, которые угадали комбинацию цифр? Большинство тихо-мирно исчезают. Меняют город, департамент, чаще страну. Выигравшие первым делом думают о налоговом управлении и дуют куда-нибудь на Каймановы острова. Но бывает и проще.
Первое, что мы купили, этого хотела моя жена, жемчужное колье. Колье нам обошлось в 2000 франков. Вторая покупка – ноутбук. Причем не самый шикарный, я взял дешевый, 8000 франков, а? Не евро. Мы купили туристическую путевку. 3 недели на Таиланде, и единственным шиком, который мы себе позволили, был прямой рейс, без пересадок. Но затем мы действительно шиканули. Мы решили купить новую машину за 150 тысяч франков. И при этом, даже купив новую машину, мы лишь отщипнули от нашего выигрыша. Вся ваша жизнь, когда выигрываете, переворачивается в 24 часа. Все говорят, вот есть, я выиграю, я куплю себе то да сё. Это неправда. Вы этого не сделаете. Нет. Большинство желаний тут же исчезает, потому что вы знаете, что вы можете себе это позволить. То есть, начиная с того момента, идея, что я хочу то да это, потому что это шикарно, престижно или красиво, все эти фантазии исчезают. Когда я был молод, когда мне было лет 20-25, я из кожи вон лез, чтобы заполучить кредитную карту American Express. Потому что в те времена это было страшным шиком. Нынче мне на все 100 наплевать.
Французские психиатры давно начали лечить людей, одержимых идеей выиграть в лото или в рулетку и опустившихся на дно жизни, просадивших все, что они имели. Согласимся все же с современным французским значением слова «азарт». Это случайность. Умно, успешно эксплуатируемая случайность. Территория последней надежды, на которой ничего не растет.
Культура и безумие французской лотереи в рассказе Дмитрия Савицкого. 2 минуты на краткий выпуск новостей, и мы продолжим «Европейский час» поверх барьера.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О причинах и обстоятельствах трагической гибели в такой же мартовский день 40 лет назад Юрия Гагарина говорим с заслуженным летчиком-испытателем СССР, летчиком-космонавтом Игорем Волком. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Из России в Грузию в течение 2 недель вновь начнет ходить почта. Об этом сообщило руководство предприятия «Почта России». В понедельник было восстановлено прямое воздушное сообщение с Тбилиси. С четверга будут вновь осуществляться морские перевозки между Сочи и Батуми. Российские правозащитники обратились к избранному президенту Дмитрию Медведеву с призывом освободить из-под стражи тяжелобольного вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Под обращением подписались 450 человек, среди них правозащитники, политзаключенные, писатели. Правозащитное общество «Мемориал» просит Генпрокуратуру России рассекретить материалы Катынского дела. 2 года назад расследование дела о расстреле в 1940 году тысячи поляков в Катынском лицу было прекращено, так как более половины материалов имели гриф «секретно». В Петербурге убита уроженка Бурятии. Как сообщает корреспондент «Радио Свободы», ее тело со множественными ножевыми ранениями было обнаружено на железнодорожной станции «Яблоневка». Главком ВВС России Александр Зелин снял запрет на полеты штурмовиков Су-25, введенный после авиакатастрофы на Дальнем Востоке. По одной версии, штурмовик упал из-за технической неисправности, по второй был сбит ракетой, выпущенной из другого самолета. В Минске несколько участников вчерашней оппозиционной акции приговорены к 15 суткам ареста, другим задержанным манифестантам назначено заплатить штраф. Радикальный лидер иракских шиитов Мактада ас-Садр, чьи сторонники ведут бои с силами безопасности, призвал правительство к переговорам. Ранее Аль-Малики выдвинул ультиматум боевикам, дав им 72 часа, чтобы сложить оружие. В боях в Басре и Багдаде были убиты не менее 55 человек, около 300 ранены. В норвежском городе Олесун 5 человек считаются пропавшими без вести после падения жилого дома. В доме проживали более 20 человек. Несколько жильцов получили ранения, разбор завалов продолжается. На юге Афганистана при взрыве погибли 8 мирных жителей. Заминированная машина взорвалась около оживленного рынка в районе Герешка провинции Гельмент.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Андрей Шароградский. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Николай I. Его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Николай I – русский император, которому чрезвычайно не повезло в исторической памяти. Он вспоминается и трактуется чуть ли не наряду с Иваном Грозным. Едва ли не наполовину это либеральная легенда, которую начали разрушать к началу XX века сами же либеральные историки. Один из них, Корнилов, прямо называет царствование Николая I одной из самых последовательных попыток осуществления идеи просвещенного абсолютизма. Это уже звучит много мягче. Другой историк того же времени, Полиевктов, его книга о Николае I вышла под самый занавес свободной науки в России в 1918 году. Поправляет Корнилова. Система Николая I не столько просвещенный абсолютизм, сколько полицейское государство. Но при дальнейшем уточнении оказывается, что это почти одно и то же. Ибо сущность полицейского государства, говорит Полиевктов, это...
Народное благо, понимаемое прежде всего как удовлетворение материальных потребностей, как цель, последовательно проводимая правительственная опека, как средство.
Получается, картина настолько знакомая, что уже и не отличить Николая I от, скажем, коммунизма, по крайней мере, в его проекте. Разница та, что этот царь уж точно менее кровав. Хотя Лев Толстой пытался прицепить к нему такую кличку. Она не удержалась, и понятно почему. Сравнение со Сталиным и с тем же Иваном Грозным Николай Павлович явно не выдерживает. Историки выделяют следующие черты просвещенного абсолютизма в его общеисторическом единстве с полицейским государством. Первое.
Надсословная и надклассовая власть монарха, превращение института монархии в надобщественную силу после того, как она покончила с феодальным строем.
Второе.
Тип государя, управителя и работника на троне, общий от Петра до Николая I, который появлялся в рабочем кабинете в 7 утра.
Третье.
Бюрократизация управления как признак его деклассированности, всесословности. Вспомним Поповича Спиранского, добравшегося до вершин бюрократической пирамиды.
Четвертое.
Централизация управления, подавление всякого локального калера, всякой местной автономии в любых смыслах.
Пятое.
Патернализм, то есть забота государства о подданных, определяющая роль государства в решении вопросов материального существования граждан.
Шестое.
Покровительственная экономическая политика, протекционизм.
Седьмое.
Покровительственная культурная политика, финансирование культурной жизни, создание всякого рода императорских театров и прочее.
И, наконец, восьмое.
Огосударствление религии, ликвидация церковной монополии.
Получается, что полицейское государство – это патерналистское государство, которое отнюдь не ограничивает свою деятельность исполнением именно полицейских функций, как организации внешнего, уличного, так сказать, порядка. Но тогда могут сказать, что Николай I создал полицейское государство как раз в расхожем уничижительном смысле, как деспотическое, в пределе тоталитарное. Вспомним пресловутое третье отделение, в котором мы готовы видеть сталинский НКВД. Но и на это отвечает трезвый историк, профессор Пресняков, доживший до советских времен и писавший следующее в 20-е годы.
Третье отделение и корпус жандармов должны были как бы разрушить бюрократическое средостение между самодержавной властью и обывательской массой. Такой системой Николай думал эмансипироваться и от самодавляющей бюрократической рутины, и от дворянской требовательности, отчетливее наблюдать за ходом жизни и непосредственно воздействовать на нее.
Опять же возникает актуальная параллель. Представим себе практику, когда кадры репрессивного аппарата бросаются на борьбу с коррупцией, этой генетической болезнью самодавляющей бюрократии, то есть разбухшего чиновничьего аппарата. Если какая-то аналогия возможна между третьим отделением и последующими заведениями такого рода, то отнюдь не между Бенкендорфом и Берией. Урок Николая I, да и всей русской истории, совершенно одинаков, и это удручает куда больше, чем картины репрессий того или иного режима. Общая здесь даже и не репрессия, а сама установка на решение задач национальной жизни средствами исключительно государственного управления. Такая модель, назовем ее хоть просвещенным абсолютизмом, хоть полицейским государством, хоть суверенной демократией, работала в исторических масштабах недолго, в европейском 17-18 веках, в руках Кальбера, Фридриха Великого, Иосифа II Австрийского. Но к концу 18 столетия она себя изжила, о чем и свидетельствовала громогласно французская революция, идея которой была отнюдь не карательная, не террор, а освободительная, социальное освобождение, расковывание общественных сил. Парадокс русской истории, ее национальный изгиб в случае Николая I, был в том, что русское государство при нем столкнулось в лице декабристов не столько с освободительным движением типа французского, сколько с привычками и нравами старого феодального прошлого, с дворянской фрондой, поверхностно усвоившей модную европейскую идеологию. Николай I станет очень понятным, а там, глядишь, многим и понравится, если увидеть его параллельно с наиновейшими российскими событиями, то есть усмотреть в декабристах Гайдара и Чубайса с командой, а в самом царе Путина. Но мы знаем также, чем кончилось царствование Николая Павловича – военно-политическим крахом в Крыму. Система не выдержала испытания в деле, причем в таком деле, которое она считала своей прерогативой – в военном. Никакая властная вертикаль не может управлять огромной страной, много усложнившейся с тех давних уже времен. Ставить чиновников над чиновниками значит не бороться с коррупцией, а плодить ее. Николай I говорил: «В России не ворует только один человек – я». И это было так. А что толку? Хоть бы и воровал, не стало бы ни лучше, ни хуже.
Портрет русского европейца Николая I представил Борис Парамон. Европейский час поверх барьеров на волнах Радио Свобода. В Голландии открылся музей в виде человеческого тела – корпус. Посетителям предлагается зайти внутрь гигантской модели через колено, а выйти через мозг. В музее побывала наш корреспондент Софья Корниенко.
Как справедливо отметил режиссер Михил ван Эрп в своем документальном фильме «Предпарк Нейдерланд», «Голландия – парк аттракционов», голландцы страсть как любят массовые развлечения, в особенности если участие в них подразумевает временный переход в иную реальность. Обычно это безобидное удовольствие, с которым пожилые располневшие провинциалки отправляются на денек в столицу, на один из амстердамских водных парадов, на геев поглазеть. Спустя пару дней весь этот балаган испаряется, как мираж. Однако современная массовая культура, глобализированная, требует унифицированных развлечений, пристойных, приемлемых и окупаемых в любом обществе, от Дубая до Пекина. Вот и растут, как грибы, всевозможные экспириенсы, центры досуга, как младшие братья реалити-шоу для среднестатистического жителя планеты. Создают их продюсерские компании. Скоро в любой точке земного шара можно будет провести время абсолютно одинаково. Компания Reco Productions International, создатель тематического парка о древней истории Археон и голландского павильона в Севилье, на прошлой неделе торжественно открыла свой очередной проект – музей человеческого тела под соответствующим названием «Корпус». Семиэтажная 35-метровая фигура, обитая кортен-сталью и поэтому ярко-рыжая от защитного слоя ржавчины, появляется на плоском горизонте, с какой бы стороны ни подъехать к городку Ухстхейст. Это место стратегическое, равноудаленное от всех важнейших городов Запада Голландии, в центре того, что голландцы называют Ранстад, западно-голландской конурбацией или, проще говоря, самой дорогой и обитаемой части страны. Рассказывает один из медицинских консультантов проекта профессор Том Воуте.
Это было прежде всего коммерческим решением, но основатели музея настояли, чтобы здание строилось рядом с одной из главных автотрасс между Амстердамом и Гаагой. Изначально мы вообще планировали построить музей прямо в Амстердаме, на севере города, но вынуждены были отказаться от этой идеи, так как, чтобы попасть в северный район Амстердама, необходимо пересечь залив на пароме. В итоге мы нашли место для музея у шоссе А44 между Лейденом и Гаагой. Это решение оптимально, потому что музею даже рекламы теперь не требуется. Здание в виде человеческого тела сразу бросается в глаза. Всем проезжающим мимо становится любопытно, что это такое. Я вчера прилетел в аэропорт Схипхол из США, и представляете, здание музея видно даже из самолета. Все спрашивают, а что это там такое? Вот что значит мыслить коммерчески. Я полагаю, что таким образом мы нашли доходчивый и привлекательный способ просвещения населения на тему здоровья. Мне кажется, что на человека сегодня обрушивается слишком много голой информации о том, что ему нельзя, а что, наоборот, нужно есть, пить и так далее. И у человека, естественно, возникает вопрос «почему?». Сначала нужно хотя бы в общих чертах понять, как все у тебя в организме устроено, а затем уже получать информацию о том, что необходимо есть брокколи.
Создатель музея, директор Reco Productions International Хенри Ремерс.
Идея пришла мне в голову лет 12 назад, во время посещения Эпкот-центр в одном из диснеевских парков. Мне вообще по работе много приходится посещать парков развлечений. В одном из павильонов центра стояла фигура беременной женщины. Посетителям было предложено пообщаться с ребенком в утробе матери. Тогда я и подумал, что было бы интересно наладить аналогичное общение с различными функциями человеческого организма. Так родилась идея музея «Корпус», на воплощение которой в жизни я потратил более 10 лет.
Созданием органических акустических шумов для музея занималась отдельная продюсерская компания, которая оформила в звуке немало парков аттракционов и телевизионных рекламных роликов. Не все звуки в музее реалистичные. Видеопроекции сперматозоидов, например, движутся под звук топота копыт табуна лошадей. Хенри Ремерс.
Вы входите в музей через колено и попадаете в бедренную кость. Эту область мы называем фабрикой крови. Здесь вам наглядно показывают, как производятся красные и белые кровяные тельца, а также какую работу совершают мышцы и суставы при ходьбе. Вдруг сквозь мышечную ткань стену помещения, где вы находитесь, проходит острый предмет. Это заноза. Тут же вы наблюдаете за работой белых кровяных телец по заживлению раны. Затем вы оказываетесь внутри матки женщины, и у вас на глазах зарождается новая жизнь. Из матки вы поднимаетесь в так называемый желудочно-кишечный театр, где вам предстоит проследить за путешествием по организму булочки с сыром. Затем вы попадаете в театр легких. Некоторые из нас привыкли воспринимать дыхание как нечто само собой разумеющееся. Однако в театре легких вы увидите, какой это на самом деле сложный, тонкий процесс. Из легких вы переходите в сердце, где, сидя в мобильном кресле и в очках для трехмерного видения, вы сможете вообразить себя одной из миллиардов кровяных клеток. Из сердца вас проводят в ротовую полость, где вы увидите работу языка и вкусовых рецепторов, а также голосовых связок. Следующее помещение – внутреннее ухо, затем носовая полость. В носу вы знаете, что происходит, когда человек чихает. Многие из нас пытаются сдерживать этот рефлекс. Вы узнаете, почему этого лучше не делать. Кстати, скорость человеческого чиха – 300 км в час. Затем вы окажетесь внутри глазного яблока, где узнаете, как в зрачок попадает свет и как складывается изображение, информация о котором поступает в мозг. Туда-то вы направитесь в качестве конечного пункта назначения, в командный центр человеческого тела. Пройдя через человеческое тело за 50 минут, вы выйдете наружу через мозг и вновь окажетесь в привычном вам измерении.
Одним из учредителей музея выступило голландское министерство здравоохранения. Однако концепция музея полностью коммерческая, и никаких субсидий подобное заведение не получает. Музей посещают по предварительной записи. Каждые 7 минут в колено ржавого человека запускают по 16 человек. Ожидается, что за год его организм осилит до 200 тысяч посетителей. Чтобы не останавливаться на местных прибылях, музей изначально задуман как модель для дальнейшего клонирования и распространения по всему миру, как Макдональдс или Икея. Хенри Реммерс.
Инициатива музея тела полностью голландская, но к нам уже поступили предложения о строительстве идентичных музеев в нескольких других странах, в том числе и в России. Мы уже начали серьезно работать над проектами в Швейцарии и в России. К сожалению, я пока не могу рассказать, где конкретно появится музей-корпус в этих странах. Поступило предложение из Индии, но там мы еще не нашли подходящего места для строительства. Я также надеюсь открыть идентичный музей в Нью-Йорке.
Сперва я наивно удивлялась, почему при современном уровне технологий музей состряпан так примитивно. Ведь можно было бы превратить эту замечательную идею в неповторимый опыт самопознания. Кому, как не голландцам, следовало бы воплотить в жизнь самые сумасшедшие фантазии о путешествии внутри человеческого тела, затронув при этом важные, деликатные темы, такие как зависимость, аборт, насилие, гомосексуализм, рак, анорексия. Где, как не здесь, на родине реалити-шоу, можно было бы создать дорогостоящий проект, используя такие материалы, как латекс и силикон, чтобы на ощупь и на вид ткани человека-музея не отличались от настоящих. Но нет, стенки музея – кричащий пластик. Их можно недорого и быстро скопировать бесчетное количество раз, а все важные этические вопросы современности и даже абсолютно невинные элементы человеческого тела, которые могут вызвать гнев пуританина, но о которых все равно нужно знать любому современному подростку, обошли стороной.
Мы решили изобразить человеческий организм максимально пристойно. У нас в музее нет кровавых или эротических элементов. Все показано очень сдержанно. На мой взгляд, так оно и должно быть.
Внутри человеческого тела гуляла наш голландский корреспондент Софья Корниенко. Европейский час поверх барьеров на волнах Радио Свобода. И в завершении программы европейский музыкальный календарь. 25 марта исполнилось 90 лет со дня смерти Клода Дебюсси, французского композитора, основоположника музыкального импрессионизма. Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
Принцип поэтики символизма – не называть предмет, а вызывать его в представлении, пользуясь словами, которые лишь косвенно указывают на него, был очень схож с ощущениями Дебюсси о том, как сочинять. Вслед за Клодом Моне он стремился уловить и запечатлеть изменчивость красок окружающего мира и призывал искать дисциплины в свободе, а не академических правилах и устоявшихся формальных схемах. В одном письме к другу он так и сформулировал: «Я не смогу замкнуть свою музыку в слишком корректные рамки. Я хочу работать, чтобы создать оригинальное произведение, а не попадать все время на те же пути».
Thank you.
BBC почти не встречали понимания среди коллег и критики. Композитор довольно нелепо обвинялся в умышленном желании сделать что-либо странное, непонятное, невыполнимое, в преувеличенном чувстве музыкального колорита, а также в чрезмерном использовании тональности фа диез мажор, недопустимой, по мнению критики, в симфоническом произведении. Дебюсси ценили и любили живописцы и поэты. Возможно, потому, что музыка Дебюсси и есть виртуозная зарисовка ощущения. Вслушайтесь только в названия некоторых фортепианных пьес. «Арабески», «Из тетради эскизов», «Маски», «Шесть античных эпиграфов», «По белому и черному», «Детский уголок». Театральный критик Роберт Кэмп после прослушивания пьесы «Образы» записал: «Мы купались в звучащем свете, мерцание опалов снисходило на нас, ведь это было время запечатленных впечатлений». Сам Дебюсси говорил о своей музыке так: «Есть воспоминания, которые для меня гораздо дороже действительности». В музыке Дебюсси ощутимо влияние Стравинского, который, в свою очередь, был многим обязан своему старшему коллеге. А вообще увлечение русской музыкой началось, когда Дебюсси учился в консерватории. В летние месяцы он подрабатывал домашним пианистом и учителем музыки у детей Надежды фон Мек. В тот год вместе со всей семьей знаменитой меценатки Дебюсси некоторое время провел в России. Здесь-то он познакомился и проникся симпатией к музыке композиторов «Могучей кучки». Еще одно пересечение с русской культурой – это заказанный Дягилевым в 1913 году и поставленный тогда же Нижинским балет «Игры». Стравинский эту партитуру находил шедевром оркестровки. Клод Дебюсси умер в 55 лет. Итальянский писатель, высоко ценивший музыканта, Габриэле Д'Аннунцио, на следующий день написал: «Он умер, орфей прерванных сновидений. Сладкозвучный мед не стекает больше в соты. Соловьи, возвестите о Ритузе, что он умер и что песня погибла вместе с ним. Кто отныне будет петь на его розовых кустах?»
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать, ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».